Если пожелаете, уже завтра наши специалисты займутся пиар-разработкой вашего образа. Юный предприниматель, словом и делом радеющий за отечество, непримиримый борец с коррупцией, надежды России, ля-ля-ля, тра-та-та, интервью, приглашение на телепередачи, конференции, встречи с пострадавшими от чиновничьего и полицейского беспредела, с правозащитниками и контакт с новыми партнерами, само собой. В том числе... Тут Рудольф воздел очи горе и произнес с этаким придыханием. «Даже и оттуда...» Олег послушно поднял взгляд и посмотрел на потолок, а Рудольф наклонился к его уху и жарко зашептал.
«Каковы перспективы-то, а? Мы обеспечим вам всероссийскую известность, которая и гарантирует выход на федеральный уровень. Кто вас тогда осмелится тронуть? Да пусть только попробуют. Мы такой крик подымем. Далеко за пределами страны слышно будет».
«Звучит неплохо», — ровно ответил Олег.
«Бизнес — штука непредсказуемая», — с воодушевлением продолжал Рудольф. «Как бы дела хорошо ни шли, от риска все потерять никуда не денешься. Правильно, да?»
«Вестимо».
«Но вам, Олег Морисович, обеспечено будет от нас, если согласитесь на сотрудничество, определенная финансовая поддержка. Не та я скажу. Немалая финансовая поддержка. А как иначе? Вы — наш проект. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы вы оставались на плаву».
«Разумно».
«А что дальше?» — спросите вы меня. «А дальше больше. Вот тут-то и начинается самое интересное, Олег Морисович. Известность и деньги. Куда открывают двери?» «Правильно, в большую политику. Итак, через полтора года вы, Олег Морисович, медийная личность, бывший детдомовец, вы ведь в детдоме воспитывались, так? Поднявшийся до невиданных высот благодаря исключительно собственному трудолюбию, таланту и, важно, самоотверженной честности. Доблестный сокрушитель вороватых чиновников-кровопийц, защитник униженных и оскорбленных. Флагман оппозиции». Это определение, видимо, понравилось Рудольфу, и он повторил его еще раз с большим подъемом. «Флагман оппозиции! Бешеная популярность вас ждет, Олег Морисович. Как только соответствующего возраста достигнете, губернаторское кресло вам обеспечено не ниже. А уж потом... Кто знает, Олег Морисович, кто знает... Быть может, в учебники по отечественной истории войдете. Ну, как вам?»
«Заманчиво», — столь же коротко отозвался Тригрей.
«А то как же! Еще бы! Ведь мы, Олег Морисович, открываем вам путь во власть. В ту самую власть, что в России пропитана коррупцией и воровством. И бороться с ней, хоть сколько-нибудь адекватно ей противостоять, можно только в том случае... Если ты сам имеешь определенные рычаги управления действительностью. Если ты и сам — власть. Чтобы победить драконы, как говорится, нужно самому стать драконом. Только так. И никак иначе. Я прав, Олег Морисович?»
«Бессомненно».
«Рад, что мы поняли друг друга. Очень рад». Рудольф, должно быть, от избытка чувств, взвизгивающе рассмеялся, схватил руку Олега в обе ладошки и потряс ее. «Запомните, Олег Морисович, этот момент. Именно с этого момента и начинается ваше великое будущее».
Гуревич как раз закончил очередную песню затихающим перебором. Заплескали было аплодисменты, но легенда погасил их вялым движением руки.
«Не надо, ребята, не люблю я этого, знаете же», — томно выговорил он.
Ему тотчас же поднесли пузатый бокал и аккуратно сконструированный бутерброд. Александр Максимович исследовал бутерброд со всех сторон, недовольно заметил.
«Ну, кроп-то забыли»,
— и вопрошающе обернулся к диванчику.
«И нам...» «И нам!» — радостно закричал Рудольф. «За взаимопонимание надо выпить все непременно!» «И за музыку!» — вякнул кто-то из поклонников. «Всем коньяка!»
По бокалу получили и витязи. «Простите», — проговорил вдруг Олег, ставя свой бокал на подлокотник дивана. «Только один вопрос».
«Все что угодно», — с готовностью откликнулся Рудольф. «Но сначала за музыку».
«Очень хотелось бы узнать, кто заказывает музыку?»
«Как это?» — нахмурился Рудольф, опустил бокал, а Гуревич, приосанившись, с достоинством произнес.
«Я выступаю в кривочках совершенно бесплатно, в рамках, так сказать, дружеской помощи единомышленникам».
Тригрей кивнул рок-легенде со сдержанной благодарностью и повернулся к Рудольфу.
«А-а-а!» — догадался тот. «Вот вы о чем, Олег Моррисович. Беспокойтесь о гарантиях? Уверяю вас, никакого обмана. Мы представляем очень серьезных и уважаемых лиц. И участие в нашем проекте Александра Максимовича разве не может являться гарантией?»
«Да», — подхватил Гуревич, оскорбленно поджав губы.
«Разве не может являться? Вы уж что-то совсем. Обидно, знаете ли».
«Да от вас и вложений никаких не потребуется», — на секунду прислонился плечом к плечу Тригрея Рудольф. «Вы деньги платить не будете, вы их будете получать».
«И все же», — не отступал Олег, — «любопытно знать, из какого источника я буду их получать».
«Да какая разница?» — Рудольф всплеснул руками, пролив на брюки коньяк. «Вам и вашей команде, Олег Моррисович, выпал уникальный шанс, а вы подозрениями нас оскорбляете. И уж если на то пошло», — добавил Рудольф уже спокойнее, — «со временем все узнаете. Постепенно. А на данном этапе уж, извините, не вполне целесообразно предоставлять вам такую информацию. Традиции революционной конспирации», — повторил он, хихикнув. «Ну, в самом деле, Олег Моррисович, сейчас это совсем не важно».
«А чего же? Для меня и моей команды очень важно».
Двух, глотнув, поставил бокал на стол, с интересом следя за разговором. Сомик переводил взгляд с Рудольфа на Гуревича. На румяном лице Жени явственно читалось недоуменное разочарование. Музыканты «Войны миров» и престарелые поклонники их творчества обиженно зашуршали в несколько голосов.
«Для меня, например, очень важно понять», — говорил дальше Олег, — «что же такое отечественная оппозиция? Вторые и третьи номера в политике, ничего не решающие, но проецирующие в общественное сознание иллюзию выбора, громоотвод для политически активной части населения, балаган на кремлевские средства или вполне реальная подготовка альтернативы государственному режиму, осуществляемая на деньги иностранных друзей демократии? Вот я и хочу, коль уж состоялась наша встреча, разобраться в этом вопросе. Поможете мне?»
Отрывисто звякнули гитарные струны. Гуревич, сняв ремень с плеч, передал гитару кому-то из своей свиты.
«Очень жаль», — трагически провозгласила легенда, прикрыв ладонью глаза. «Очень жаль, что мы так ошиблись в вас. Боже, как силен враг! Как глубоко въелся в ваши души яд официальной пропаганды. А ведь я полагал вас, молодой человек, своим соратником, тем, с которым мы вместе раскачаем эту лодку косности, пошлости и тупого покорного равнодушия. Лодку под названием «Россия».
«Может, все-таки не надо лодку раскачивать?» — проговорил Двуха, глядя на Гуревича уже с неприязнью.
«Знаем мы таких раскачивальщиков. Потому и раскачивают, что уверенные в любой опасный момент выпрыгнут и в другую лодку пересядут. Те, кто предполагает и дальше в своей лодке плыть, не раскачивают ее, а воду вычерпывают и дыры латают». «Ах вы, щенки!» — мгновенно налился праведным гневом Гуревич. «Да вы с кем разговариваете?»
«Не нужно, Александр Максимович». В голосе Рудольфа прорезался металл, а очки сверкнули угрожающе.
«Не стоят они того. Была бы честь предложена. Пойдемте, вам сейчас выступать. Людишки уже расшумелись сверх меры. Все, уходим».
Он дважды хлопнул в ладоши.
Сомик приоткрыл рот, наблюдая за тем, как потянулась прочь из комнаты пестрая толпа. Он даже дернул было рукой к поднимающемуся со стула Гуревичу, словно чтобы остановить его, и проговорил.
«Олег, зачем же так? Нужно все-таки разобраться».
«Так я и хочу разобраться», — пожал плечами Тригрей и коротко глянул на Двуху. Тот без труда понял безмолвный приказ. Скользнул к выходу и, дождавшись, пока последний из свиты, мужичок с фотоаппаратом, покинет помещение, закрыл за ним дверь, щелкнул рычажком замка.